читал такую статью, ну, там были предсказания, помните, все, вот, был 94-й год, потом 96-й, ну, некоторые говорили, вот в 94-м ожидали каких-то событий, какие-то планеты должны были там вместе произойти, вместе как-то соединяться. И вот в аргументах и фактах я вспоминаю, вот читал такие события, когда, по-моему, в 94-м году, в 1894 году, более 100 лет назад, какие события происходили вот у нас в России. Тогда, в общем, бедствия были летом, снег выпадал, морозы были, все повымерзло. И так, по-моему, было где-то в течение 3 лет различные бедствия. Люди в то время переели все, всех животных, кошек, даже ели крыс. И потом, ну, все вот это описывалось и говорилось о том, что в 94-м году, то есть в каждые 100 лет вот бывают такие катаклизмы, и примерно ожидается или возможно что-то такое. Возможно будут опять же наводнения или какие-то землетрясения, или еще что-то. И эта беседа была с одним астрологом. И задается потом этому вопрос, что ну хорошо, вот все это мы ожидаем, все это может быть, а можно ли как-то этого избежать? И этот человек, астролог, ученый, отвечает, что можно. Можно этого избежать. Каким образом? Он говорит, прежде всего люди должны знать, что такое может произойти. Но когда люди знают об этом, и когда они все вместе сообща будут не желать, чтобы такое произошло, то могут произойти изменения, и все эти бедствия могут нас миновать. Хайди, вот такое было резюме его, заключение этого человека. Не надо бояться того, что грядет. Не надо бояться того, что происходило почти каждые 100 лет. Важно теперь знать, мы сегодня там много чего достигли, и он говорит, что как раз в этом мире, в астрологическом мире, совершается то, чего люди желают или не желают. Он говорит, вот если все люди, сообща, все вместе, будут этого не желать, все эти катаклизмы нас обойдут. Но Священное Писание говорит, что это действительно, это блеф. Как бы люди не желали того, как бы люди не желали того, чтобы какие-то бедствия совершались на этой земле, они все равно будут совершаться. Да, и единственное, что или кто может помешать всему этому, так это Бог, который может или отменить это бедствие, или наоборот, послать его. Но если уже Бог пошлет, то никто не отменит. Мы с вами живем в последнее время, и мы знаем, что конец рано или поздно настанет. Но нам действительно нет нужды бояться или опасаться всех этих бедствий или всех этих катаклизмов. Почему? Потому что мы в руке Божьей. Что бы ни случилось на этой земле, Бог, если чего-то не допустит, то Он не допустит. Пусть даже все будет рушиться рядом с нами или вокруг нас. Если Бог не допустит чего-то, то Он нас не коснется. Если чего-то допустит, то мы все равно от этого никуда не убежим. Нет смысла бояться или паниковать, поэтому Бог говорит, доверьтесь мне. Но доверяться Богу обычно, с одной стороны, просто и сложно. Обычно, когда нам хорошо с вами, мы доверяемся. Когда не совсем хорошо, начинают паниковать. Нам начинает казаться, что Бог не слышит. Нам начинает казаться, что Бог почему-то допускает то, чего и не должно было бы быть. Но все это только кажется. Поэтому, дорогие друзья, наше дело с вами помнить одно. Мы его дети. И он с нами, со своими детьми, делает то, что необходимо для наших самих. Он готовит нас для вечности, он совершает в своей жизни, вернее, в жизни каждого из нас, то, что необходимо для нас. И тогда, когда мы придем в вечность, мы поймем, что ничего, что случалось в нашей жизни, напрасного не было. Все Бог использовал для нашего же блага. И даже тогда, когда человек в своей жизни встречает какие-то сложности, трудности, переживания, когда человеку кажется, что Бог забыл нас, то это опять же только кажется. Итак, Бог за нами наблюдает. Мало того, Он не только за нами наблюдает, но Он и совершает на этой земле ради своих детей. Совершает, ну или продолжает, так скажем, дает благо и тому народу, который окружает нас. С одной стороны, когда совершаются суды над теми, кто Бога не знает, мы переживаем вместе с ними. С другой стороны, когда Бог благословляет нас, то этими благами пользуются также и те люди, не знающие Бога, которые нас окружают. И все-таки Бог имеет с нами дело, все-таки время еще пока не наступило, время конца, но это время приближается. И мы с вами должны это знать. Евангелие от Иоанна, 16 глава, я прочитаю здесь разговор Христа со своими учениками. Никто не отнимет у вас. Никто в день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчи. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я пришел от Отца. Я пришел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему: вот теперь ты прямо говоришь, и притчами не говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему верую, что ты от Бога пришел. Иисус отвечал им: теперь верую. Вот наступает час, и настал уже, что вы расселитесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вот такие слова когда-то говорил Христос. Дело уже подходило к концу, Христос должен был уйти к своему Отцу, и вот Он разговаривает сейчас со своими учениками. Выше Он говорит о том, что ученики будут иметь скорбь. И Он говорит, что в этом мире вы будете иметь скорбь. Он не сказал, что я вас избавлю от этого мира, или вернее в этом мире от скорби. Вы будете иметь скорбь, но Он их утешает и говорит, что вы можете обращаться ко Мне. Вы можете просить Отца во имя Мое, и все, чего вы не попросите, Отец Мой вам даст. Христос как бы утешает своих учеников, говоря, что в скорби или во время скорби есть выход. И выход этот у Бога. Выход не в том, что не будет скорби, но выход в том, когда будет скорбь, человек может обращаться к Богу, а Бог будет обязательно этого человека миловать, хранить и благословлять. Христос здесь говорит, что до этого момента вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите. Он говорит, я даже не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Любит вас потому, что вы меня возлюбили. Любит вас потому, что вы уверовали, что я пришел от Отца. Бог вас любит. Бог вас любит. Бог вас слышит. Бог вас будет слышать. Бог вас никогда не оставит. Ученикам эта весть была приятна. Дальше Христос говорит, что наступило время, я пришел в этот мир, а теперь я оставляю этот мир и хожу к Отцу. Для учеников было все так ясно, все так понятно. И они говорят ему, Господи, вот теперь ты все нам ясно говоришь. Теперь ты не говоришь никакой притчи. То есть теперь ты не говоришь какими-то заумными речами, в которых нужно разобраться или которые нужно как-то истолковать. Теперь ты нам сказал, все ясно. Как будто бы ты не мог всегда так говорить, чтобы мы понимали все. Но теперь нам действительно все ясно. Теперь мы все поняли. Но Христос понимал, что они поняли. Очень часто человеку кажется, когда он понимает что-то своей головой, своим разумом, для него все ясно. Человеку кажется, что если мне что-то кто-то сказал, для меня все понятно. Я для себя как будто бы все уяснил. Но на самом деле человек даже не понимает того, что ему еще ничего не понятно. Ученикам было все понятно, что Бог их не оставит, что в мире они будут иметь скорбь, но Бог поддержит их в этой скорби, что они могут просить Бога во имя Христа, и Бог их будет слышать и отвечать на их молитвы. Господи, теперь нам все понятно, все ясно. Теперь то, что ты уходишь с этой земли, идешь к своему концу, мы тоже все поняли. А поэтому теперь верим. Потому что все нам ясно. И Христос им задает вопрос, теперь веруйте. Вам все ясно, вам все понятно. И вы говорите, что мы теперь веруем. Христос как бы переспрашивает их вопросом. Теперь веруйте. Вот наступает час. Когда вы оставите меня одного, когда вы все разбежите. Но я не один, потому что Отец со мной. И дальше он говорит, что это я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. Во мне. В этом мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир. Очень часто в нашей жизни происходило такое. Человеку кажется, что он теперь верует. Человеку кажется, что он теперь готов на все. Человеку кажется, что он теперь знает все. Петр переживал уже такое событие, да и ученики это переживали, когда Христос говорил им о том, что его один из них предаст, а они все разбегутся. Они не верили. Петр говорил, что я пойду за тобой куда угодно, и на смерть. Христос говорит, пойдешь, Почему не сейчас? Почему я теперь могу идти за тобой? Христос не объяснял, почему ты теперь не можешь. Он знал, что еще пройдет очень немного времени, и ты узнаешь, почему. Ты узнаешь, что ты ничего не знаешь. Ты узнаешь, что ты совсем не веришь так, как должно веровать. Но когда ты узнаешь, что ты не так стоишь и не так живешь, тогда ты и поймешь, как нужно стоять и как нужно жить. Психология человеческая, наша психология с вами такова, что нам хочется на этой земле жить как-то благополучно, так скажем. Все мы, все люди, и это естественно, стремятся на этой земле к благополучию. Благополучию всестороннему. Финансовому благополучию, благополучию бытовому, благополучию семейному, профессиональному. Короче говоря, каждому из нас хочется, каждый из нас желает, чтобы все на этой земле было так, как нравится нам. И очень часто верующие люди забывают, что Богу важно совершенно другое. Богу важно, чтобы каждый из нас знал себя. Богу важно, чтобы каждый из нас соответствовал Его меркам. Богу важно, чтобы каждый из нас жил Богом, научился жить Богом. Чтобы человек жил на этой земле, или живя на этой земле, жил не тем, что меня окружает. Понимаете, можно так вот, Христос говорит, «Я не от мира сего». Помните, Он говорил такие слова? «Я не от мира». И они не от мира, он говорил о своих учениках. Дальше он говорит в 17 главе у Иоанна, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Можно жить в этом мире, но этому миру не принадлежат. Можно пользоваться этим миром, пользоваться, но не жить ради того, что есть в этом мире. Понимаете? Можно быть в этом мире и в то же самое время не быть под него. Понимаете, вот бывает так, человек как будто бы находится на этом месте, а в мыслях или в сердце своем он где-то там. Где-то совершенно в другом месте. Бывает такое? Помните? Об израильском народе сказано, что когда они вышли из Египта, когда они были в пустыне, они своими сердцами обратились куда? Кто вспомнил? Египту. Они еще туда не убежали, они не возвратились в Египет. Но они своими сердцами возвратились в Египет. Они находились в пустыне. Но наступил такой момент, когда они снова стали жить Египтом. Понимаете? Они пожелали жить Египтом. Что значит жить Египтом? Да. Что же их прельщало? Сейчас в пустыне. Ничего нет, что было в Египте. Но они не вспоминают, что было в Египте. Библия говорит о том, что фараон, во-первых, дал приказание уничтожать родившихся мальчиков. И сколько они перетопили, насильно взяли и убили детей, младенцев, мы не знаем. Но они это знали, они переживали. И много было таких семей, куда врывались египтяне, забирали и топили. Они этого не помнили. Дальше нам говорит Священное Писание, что фараон настолько стал угнетать этот народ, что он жизнь их сделал невыносимой. Он изнурял их работу. Они этого тоже не помнят. Сейчас здесь, в пустыне, дети их были при них. Работа их никто не изнурял, но их изнуряло теперь солнце, их изнуряла теперь пустыня, их изнуряли эти ветра. Но почему пекло солнце и лежали ли их змеи? Почему эти ветры были в пустыне? Почему люди стали обращаться к Египту? Почему они вспомнили дыни, лук, чеснок? Они сидели каждый у своего котла и ели что? Желание. Теперь эта отвратительная манна им надоела, теперь эта пустыня им надоела, и теперь они говорят Моисею, где та земля, в которую ты нас повел? Где? А ведь перед тем, как выйти из Египта, нам Священное Писание говорит, это даже в Исходе написано, когда пришел Моисей к народу, и сказано, и поверил народ, помните? Они послушали Моисея, и они поклонились, они преклонились пред Богом, и поверил народ. Чему поверил? Что Бог пришел их избавить. Поверил народ, что Бог их выведет с этой земли и даст им другую землю, обетованную землю, прекрасную землю. Они поверили. Теперь веруем. И Моисей их выводит. Каждыми знамениями, чудесами, которые совершаются над фараоном, Моисей или Бог, скажем так, выводит этот народ из этой египетской земли, из рабства, из плена. На что обращал Бог прежде всего внимание? На то, что людям было трудно жить, и Бог решил им вдруг изменить эту жизнь. Или же Бог обращал внимание на то, что они были в рабстве. Как вы думаете? Вот вы понимаете, как бы, ну, приоритеты, на что вот, в данный момент можно сделать ударение? Иногда человеку плохо. Мы говорим, надо ему жизнь изменить к лучшему. Второй момент. Человек в рабстве. В рабстве тоже можно жить хорошо. Иосиф, предположим, помните, был в рабстве. А плохо ему жилось или хорошо? Ну, и плохо, и хорошо, но все-таки были моменты, когда ему было хорошо. Бог благословлял его сначала в доме Потифара, в котором он там работал. Он был исполнителем всех его, так скажем, обязанностей в этом доме, как бы управляющим. Но он был рабом. Представьте себе, управляющий. Иосиф говорит, что его господин ничего ему не запрещает. Но радовала его такая жизнь. Он был намного выше даже многих свободных по положению. Но он был раб. Понимаете? Он жил хорошо, но он был раб. Ему как будто бы можно было все. Но он сам себе не принадлежал. И как только изменились обстоятельства, его господин тут же его отправил в темницу. Иосиф не мог потребовать справедливости, Иосиф не мог потребовать суда. Почему? Он был раб. Все. Он был вещь, понимаете, принадлежавшая господину. Что пожелал господин сделать, то он и сделал. Нет у него прав. Он раб. Бог пришел к своему народу. Для чего? Избавить от рабства или изменить их условия жизни? Пришел Моисей и сказал, да, Бог, до него дошли ваши молитвы, он увидел, что вас тут угнетает очень сильно, не переживайте, я изменю вам условия жизни. Нет, он пришел вывести их из рабства. Условия жизни ни при чем. Есть положение. Или человек свободен, или человек раб. Бог пришел вывести, избавить человека от рабства. Но что говорят ему люди? Моисей, пустыни. Где та земля, которую ты нам обещал? Где та земля? Ты куда нас привел? Если бы ты нам сказал, что мы будем здесь в пустыне, да мы бы в жизни сюда и не пошли бы тогда. Если бы нам наперед объяснил, что будет с нами, что мы встретим, так нам радости было бы больше. Как это ни странно, человек даже не обращает внимания на свое положение, он не думает ни о своем будущем, ни о своих детях, он думает только о себе. Пусть я буду рабом, но лишь бы мне было хорошо. Понимаете? Психология человеческая. Но Богу не нужно. У Него нет такого намерения, чтобы условия жизни нам создать здесь благоприятные, благополучные. Цель Бога – сделать нас свободными. От кого же Он нас освобождает? От греха, от дьявола, который является источником всякого зла. Теперь веруй. Когда теперь веруй? Теперь мы узнали, Господи, что Ты говоришь. Теперь мы знаем, что Ты слышишь наши молитвы. Теперь мы знаем, что когда нам будет трудно, мы можем к Тебе прийти. Теперь мы знаем, что мы можем как бы управлять. Как говорится, вождем в наших руках, куда пожелаем, туда и направим. Куда пожелаем, туда и приедем. Что только повелим, то Он и сделает. Но не мы повелеваем, Бог повелевает нам. Теперь веруем. Христос говорит, теперь веруем. И как только человек оказался в пустыне, они забыли в то, что верили, и теперь они говорят, где та обетованная земля? Куда ты нас привел? Почему тут плохо? Почему мы бродим по этой пустыне? Эта пища нам уже опротивила. Божья пища. Она нам опротивила. Нам египетская нужна. Мы соскучились по ней. Но они не знают того, забыли, что пища им опротивила, тогда, когда они сами не подчинились Богу. И по пустыне они блуждали 40 лет, потому что они сами отвергли то, что Бог им дал. Они не пошли в эту землю, они испугались. Куда ты нас привел? Там такие люди, там великаны, что мы с ними сделаем? Они раздавят нас всех, как тараканов. И они сами пошли в пустыню, они сами избрали себе этот путь. Теперь веруй. Как только они услышали от Моисея понятные, доступные для их разума слова, они тут же поверили. Они возблагодарили Бога и согласны были тут же переселиться в один мир, в обетованную землю, в готовые дома, в обработанные плантации, миновав пустыню, миновав реку, море, сразу. Теперь вера. И ученики находятся со Христом, слушают Его. Пока все спокойно, пока все тихо. Он разговаривает с ними. И они говорят, теперь вера. Какой смысл тебе нужно было все это время, в течение, скажем, нескольких тут лет, говорить народу притчами? Мы сами тебя не всегда понимали. Зачем тебе нужно было нам потом наедине все это объяснять? Говорил бы сразу, понятно, друзья. Но они даже не понимали, что в притчах был свой смысл, который они должны были бы и понимать. Теперь веруй, Христос говорит. Вам кажется, что вы теперь веруете? Вам кажется, что вы теперь все поняли? Но вы действительно должны понять то, чего я хочу. И дальше он говорит, что в мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Во мне будете иметь мир. А в мире будете иметь скорбь. Но люди не понимают, что значит во мне иметь мир. Не надо жить этим Египтом. Не надо жить этим миром. Не надо жить тем, что нас окружает. Не не надо привязывать к этому своего сердца. Апостол Павел, помните, к евреям говорит, что дети Божьи, праведники Божьи, святые Божьи, они говорили, что они странники и пришельцы на этой земле. Они не искали здесь ничего. Они не искали будущего. Они, живя здесь, на этой земле, жили чем? Будущим. Живя на этой земле, жили Богом. Пользуясь этим временным, пользовались для того, чтобы жить физически, существовать. Но существовать не для того, чтобы опять работать, чтобы опять зарабатывать, а существовать для того, чтобы посвящать себе Богу и жить ради Него. Я не знаю, как кто-то сказал. Одни люди, живя на этой земле, живут для того, чтобы есть, а другие едят для того, чтобы жить. Приоритет. Для чего я живу? К чему я стремлюсь? Что я собираю и для чего? Какую цель я преследую? В мире будете иметь скорбь. Но человек говорит, нет. Я в мире не буду иметь скорбь. Я в мире построю себе такую жизнь, где я буду счастлив. Человек устраивает для себя комфорт. Человек желает построить для себя счастье. И счастье там это, о котором человек думает, заключается с точки зрения самого человека в благополучии внешнем. Но Христос говорит, не обманывайтесь. Ведь все то, чем мы живем на этой земле, мы сеем это. И тогда, когда человек начинает жить не Богом, то он сеет это без Божия. Не надо говорить о том, что нет Бога. Достаточно так жить. Достаточно в своем сердце стремиться не к тому, что Божие. Понимаете? Когда я стремлюсь не к тому, что Божие, я сею то, что Божие не является. А что я буду пожинать, как вы думаете? То же самое я и пожну. Я обязательно пожну смерть. Я обязательно пожну, если Бог меня любит, я пожну разрушение того, что я строю. Если Бог меня любит, Он разрушит все, что не угодно Ему в моей жизни. Для того, чтобы я подумал и стал искать того, что нужно. Теперь веры. Теперь у нас есть опора. Теперь у нас есть надежда. Теперь мы знаем, куда обращаться, когда будут трудности. Но для чего? Для чего обращаться, когда будут у нас трудности? Какую цель мы преследуем? Или человек действительно ищет Бога, или человек ищет помощи Божией, или человек использует Бога только лишь для того, чтобы вокруг себя создать благоприятные условия. К чему мы стремимся? О чем молимся? О чем просим? На что надеемся? Да, многие встречают места в Писании и радуются. Бог своих не оставит. Из руки Божьей никто не покинет. Это верное обетование. Но мы с вами встречаем таких людей, которые похищены у Бога. Или вы не встречаете? Я встречал. И задается вопрос, возникает вопрос. А почему их Бог не сохранил? Ведь написано, что Он их сохранит. А дело совсем не в Боге, а в этих людях. Он хранит своих. И Христос говорит, во мне вы будете мир иметь. Во мне. Когда вы, живя здесь, в этом мире, будете мною жить. Когда вы, живя здесь, в этом мире, будете стремиться не к тому, к чему стремится этот мир. Это же не говорит, конечно, о том, чтобы не жить и совершенно никаких благ для себя не устраивать. Нет. Но это все естественно. Но стремление наше совершенно другое. Я живу Богом. И если мне понадобится сегодня все оставить, я на это готов. То есть вот такое расположение у человека должно быть. Если вдруг у меня сегодня все это заберут, то я на это готов. Почему? А жизнь моя не в этом, понимаете? Жизнь моя – это Христос. А Его у меня никто не заберет. У меня могут забрать все, у меня могут отнять мою собственную жизнь. Но это опять лишь бред какой-то. Потому что моя жизнь во Христе, и Христос является моей жизнью. И единственное, чего я боюсь потерять, так это Его. Поэтому Христос говорит, не бойся меня, ты не потеряешь. Потому что я тебя никогда не отвергну. И если ты не хочешь меня потерять, то ты меня никогда не потеряешь. Но дьявол предлагает человеку другое. И Христос, говоря в притче о том, что вышел сеять и сеять, Он рассказывал. Иногда семя сеется, люди принимают его, но наслаждение богатством или заботы житейские заглушают это семя. Или скорбь и гонения, трудности и переживания тоже заглушают это семя. Потому что центром для человека, жизнь для человека становится он сам. Его собственное благополучие. На этом именно Христа хотел поймать дьявола, поэтому он создавал такое окружение или в окружении Христа и говорил, сойди со Христа, сойди, тогда мы уверуем. Но Христос знал, что они никогда не уверуют. Христос знал, что это лишь будет подтверждение собственного Я. И Христос говорит, в мире вы будете иметь скорбь, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, Я победил мир. Дорогие друзья, да, этот мир сегодня разваливается. Этот мир сегодня готовится к уничтожению. И сегодня нам, многие верующие, хочется, кажется, что чем больше мы будем молиться Богу, Бог облагородит этот мир. Сегодня нам кажется, чем больше мы будем взывать к Богу, Бог устроит нашу собственную жизнь в этом мире так, как должно. Но у Бога совершенно другая цель. Он не желает благоустраивать жизнь для нас. Но Он просто создает вокруг нас такую жизнь, которая способствует тому, чтобы мы служили Богу. Конечно же, Бог не желает нас здесь мучить. Он и дает нам все необходимое для этой жизни и благочестия, но дает для того, чтобы мы наслаждались этим, а чтобы мы то, что дает нам Бог, использовали только лишь для того, чтобы опять же прославлять Бога. Теперь веруем. Говорили ученики Христу. Дорогие друзья, Бог желает вылечить, избавить нас от рабства, и Он это совершил. Он избавил нас от рабства греха, от рабства дьявола. И Он желает, чтобы мы были свободны, свободны от зла. Когда мы свободны от зла, тогда зло на нас не имеет никакого права. Понимаете? Можно здесь жить очень хорошо, но если я без прав, если на меня имеет права дьявол, то как бы хорошо я здесь не жил, я с этой земли, я окажусь вместе с ним. Все дело не в том, как я живу, а все дело в том, кто я. И Христос дал нам эту свободу. Христос дал нам свободу. И эта свобода очень дорого стоит. Хотя мы привыкли понимать, что Бог все дает даром, естественно, дает даром, потому что нам нечем заплатить просто-напросто Богу. Но Он дает нам даром. И единственное, чем мы платим, это вот этой свободой для дьявола. Одно время мы были свободны для добра или от добра. Помните? Мы делали зло с ненасытимостью, мы жили этим злом, мы были свободны от добра. Для того, чтобы быть свободным от зла, надо пожертвовать этим злом. Надо пожертвовать этим злом, пожертвовать собой и отдать себя Богу. И мы это совершили, мы это сделали. И когда мы отдали себя Богу, поэтому мы должны понимать, сознавать, что мы теперь свободны. Даже тогда, когда нас будут заключать в темнице, даже тогда, когда будут нас всего лишать, будут лишать всех прав на этой земле, мы свободны. Мы свободны. Бога свободны от зла и от греха, и рано или поздно настанет жизнь, что даже смерть над нами власть иметь не будет. Вторая смерть, вечная смерть, смерть отлучения от Бога. Человек свободен от этой смерти, он принадлежит Богу. Мы с вами принадлежим Богу. Дьявол пытается сегодня убить человечество. Он пытается вот этими благами земными приобрести нас для себя. Откажись от Христа, я тебе дам все. Я тебе дам благо. Или как в Египте фараон говорил, празднуй, да, празднуй. Поэтому говорите, пойдем Богу поклоняться. для того, чтобы вы забыли о Боге, для того, чтобы вы забыли, что ему надо поклоняться, вам работы нужно дать и побольше. Поэтому он дал им двойную норму, солому от них отнял, сами ходите и сами ищите. Все. Тогда вам некогда будет думать. Сегодня человечество строит, покупает, продает. Сегодня человечество строит для себя будущую жизнь, не понимая того, что для этой жизни наступил конец. И сегодня очень многие верующие глядят именно этот мир, именно на других верующих, которые много чего имеют. Кто-то завидует, кто-то переживает, кто-то думает, почему я этого не имею, зачем он нужен, зачем он нужен и кому он нужен. Человеку только кажется, что ему не нужно якобы для того, чтобы я буду больше Богу служить. Но ведь нужно как Бога. И все то, что он желает сделать Богу, то он для нас обязательно это пошлет. Он обязательно все предоставит, чтобы мы делали его дело. Поэтому наше дело с вами просто быть верными Богу. Наше дело с вами, живя в этом мире, видеть Бога и жить Богом. Наше дело с вами не прельщаться тем, что вокруг нас. С одной стороны, и с другой стороны быть довольным тем, что мы имеем. Потому что дело не в том, что мы имеем или чего мы не имеем, а дело в том, кто я. А Бог говорит, а ты мое дитя, ты свободен. Поэтому не порабощай себя, не связывай себя ничем или чем-то, что тебя от меня отвлечет. Живи мной. И помни, что все необходимое для жизни у тебя есть. А если чего-то нет, то я тебе дам, если оно необходимо. Но живи мной. Теперь веруй. Многие говорят, иногда ученики говорили Христу, теперь веруй. Но они не знали того, что настанет ночь, и они все оставят Христа, и все разбегутся. При всем своем имуществе, при всем своем благополучии, при всем своем там малом или большом богатстве или имении, пришла ночь, и все разбежались. Что ж ты тогда, Петр, плачешь? У тебя что, лодку твою сожгли, или сети твои поворовали? Да Петру тогда не нужна была уже ни лодка, и не нужны были сети. А что ты теперь, без работы будешь жить? Что ж ты переживаешь? Тогда Петр понял, что жизнь-то его не в сетях, не в лодках, и не в его жене, и не в его детях, и не в благополучии его жизни. Но если нет Христа, то все, что я имею, оно не имеет никакой цены. Он для меня глава. Он моя жизнь. И поэтому Петр впоследствии писал уже в своем послании, говорит, он для нас, Христос, драгоценный. Он то, дороже чего нет. Дорогие друзья, в этом мире мы не будем иметь скорбь. И скорбь у нас предостаточно. Но это не говорит о том, что мы как бы связаны этой скорбью. Это говорит о том, что скорбь над нами власти не имеет. Мы выше ее, потому что мы со Христом. И Христос нам говорит, Он пытается нам объяснить, не живи скорбью. То есть, не будь сосредоточен на ней, не сосредотачивай внимание на ней. На мне внимание сосредотачивай. Во мне будете иметь мир. Чем больше, чем постояннее вы будете смотреть на меня. Жить со Христом. И цель
сосредотачиваться на нем. И цель нашей жизни, живя в этом мире, не пользоваться этим миром. Цель нашей жизни – искать будущего, стремиться к будущему, потому что здесь мы не имеем града. Нет у нас здесь дома, нет у нас здесь родины, нет у нас здесь столицы, нет ничего. Потому что все это временно. Наш дом на небе, за облаками, как мы поем в одном месте, как эти люди говорили. Наше будущее, наша родина – это небо. И поэтому, Павел дальше говорит, поэтому Бог не стыдится их называть себя их Богом. Почему? Потому что они живут в мире. Потому что знают, моя родина на небесах. И Отец мой – Бог. Господин мой – Бог. Хозяин мой – Бог. Поэтому Бог, когда и говорит, да, это мои деньги, это мое достояние, это мое. И не трогай. Божье не останется.